Все быстрее и быстрее ползет огромная змея неверия по лику полусонного мира, сворачивая кольцами и вновь разворачивая отвратительное тело, вонзая свои ядовитые зубы в сердца равнодушных и беспечных, пока они танцуют и поют или сидят в укромных местечках, уставившись на звезды над своими головами, не обращая внимания на грозную судьбу, стремительно надвигающуюся на них. С вершин жизни посылается предупреждение за предупреждением, но ни язык ангела, ни язык человека не выведет их из состояния безразличия. Вечности минули с тех пор, как зло, набросив одеяние тьмы и духовного невежества, затуманило и затмило очи и сердца человеческие. Силы зла – это не просто какая-то отвлеченно существующая философская категория. Это реальные силы, которые воплощают злой умысел по отношению к человечеству. Джон Коллиман, бывший сотрудник британских тайных спецслужб, за время своей карьеры полковника разведки имел доступ к строго секретной документации. То, что он видел, вызывало в нем гнев и возмущение. Документы указывали на то, что существует ряд тайных глобальных обществ, которые контролируют и управляют правительствами Великобритании, Европы и Соединенных Штатов. Это такие общества, как Королевский институт международных дел, Совет по международным отношениям, Билдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, сионисты, масонство и тому подобное. Кроме того, существует множество ответвлений этих тайных обществ, а также сеть агентов, действующих не только в Великобритании и США, но и во всех странах мира. В США существуют такие организации, как Орден Святого Иоанна Иерусалимского, Германский фонд Маршалла, фонд Чини, Круглый стол, Фабианское общество, Венецианская черная аристократия, Общество Монт-Пелерин, Клуб адского пламени и многие другие, которые причастны к вышеуказанной деятельности. Все западное общество полностью подконтрольно всемирной паутине из этих открытых и закрытых тайных и секретных организаций, а также институтов, средств массовой информации и иных структур, созданных и управляемых из единого центра, который назван Джоном Коллиманом Комитетом 300, 300 элитнейших и богатейших семейных кланов планеты. Комитет 300 – это могущественная группа супермиллиардеров, которая не признает никаких национальных границ. Эта группа включает в себя банковское дело, страхование, угледобычу, торговлю медикаментами, нефтяную промышленность и так далее. Захвачены и жестко контролируются все государственные, финансово-экономические, образовательные и другие общественные институты ведущих стран мира. Более того, тотальный контроль осуществлен не только на общественном уровне, но и доведен до контроля на уровне индивидуального сознания каждой личности. Члены этой группы несут ответственность исключительно перед членами этой же группы, то есть перед комитетом. Комитет 300 назван Джоном Коллиманом верховным контролирующим органом. Если это контролирующий орган, то должен быть кто-то или что-то, что стоит над контролирующим органом и управляет им. Это и есть тот высший глобальный уровень управления, который стоит над совершенно секретным комитетом 300. Таким образом, комитетом 300 управляют действительно существующие, тайные, могущественные и крайне враждебные земному человечеству силы. Эти силы не привязаны к тем или иным временным формам и оргструктурам. Для них комитет 300 является удобной ширмой, подконтрольной и современной формой воплощения своих античеловеческих замыслов. На существование этих сил указывают документы, к которым имел доступ Джон Коллиман, хотя прямого указания на них нет. К сожалению, этот тайный глобальный уровень управления является практически неуловимым и поэтому неуязвимым. Неуязвимость этих тайных сил как раз и состоит в том, что они неоднократно демонстрировали способности легко менять формы, применяемые к конкретным жизненным, социально-историческим и иным условиям жизни землян. Все это подтверждается многочисленными документами и историческими примерами. Многолетние исследования доктора Джона Колемана действительно подтвердили существование тайной организации, названной им Комитетом 300, являющейся современной формой тайного мирового правительства. Этим правительством тьмы управляют могущественные и враждебные человечеству силы, которые ведут разрушительную деятельность против самой жизни на этой земле. Одной из таких задач этих сил зла является порабощение земных людей во всемирном масштабе посредством системы глобального планирования, управления и контроля над социальными, государственными и политическими процессами в масштабах всего мира. Эта система стала известна многим под названием «Новый мировой порядок». Полковник Колеман пишет, что параллельное мировое правительство действует не из темных подвалов и тайных подземелий стран Запада. Нет, оно расположилось на виду у всех – в Белом доме и Конгрессе США, на Даунинг-стрит-10 и в парламенте Великобритании. Именно там находятся главари мирового правительства. Эти люди, точнее нелюди, всегда на виду. Эти члены мирового правительства воплощают на Земле, на планете Земля, новый мировой порядок. По внешнему виду это вроде бы самые обыкновенные, известные и неизвестные нам люди. Но на самом деле это самые настоящие чудовища, по сравнению с которыми кино-чудовища из фильмов ужасов просто блекнут. На всех уровнях правительств ведущих стран мира существуют такие чудовища. Возьмем, к примеру, США. Президент – один из них. Так же, как и его предшественники, он ярый слуга своих господ из Комитета 300 и получает приказы на уничтожение человечества. Для этого черной иерархией изготавливаются и обучаются террористы. Ведь президент США по приказу комитета взорвал два небоскреба Международного торгового центра для того, чтобы повсеместно развязать очень выгодную супермиллиардерам террористическую войну за жертвы кровавого террора, который и сейчас продолжается. Надо сказать спасибо господам президентам, которые не жалеют даже народ своей страны. США, кроме военной террористической деятельности, отмечены и на других, менее заметных поверхностному глазу фронтах, а именно участие в биотерроризме. Австрийская журналистка Джейн Бюргермейстер передала в Федеральное бюро расследований США досье с обвинением Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций, президента США, кланов Рокфеллеров и Ротшильдов, а также нескольких других учреждений и лиц в организации заговора с целью уничтожения значительной части населения планеты путем введения землянам смертельной вакцины, якобы против свиного гриппа, разработанного в военных биолабораториях США. Билдербергская группа, Комитет 300 по Джону Колеману, упомянутая и в досье Джейн Бюргермейстер, является детищем династии банкиров Ротшильдов. На протяжении десятилетий ее возглавляли такие деятели, как Дэвид Рокфеллер и Генри Киссинджер. Группа подотчетна британскому тайному обществу Ротшильдов, известному под названием «Круглый стол». Документы свидетельствуют, что многие организации – Всемирная организация здравоохранения, ООН, а также компании-производители вакцин, такие как Bauer, Baxter и Novartis, являются частями единой структуры под контролем преступной группы, определяющей стратегию и финансирующей разработку, производство и распространение искусственных вирусов для обоснования массовой вакцинации с применением веществ, являющегося биологическим оружием, с целью уничтожения населения подопытных стран. Являясь по сути классическим примером убийства с целью ограбления, данное преступление по своим масштабам и методам не имеет прецедента в истории планеты. К слову, еще в 1985 году мировое правительство сформировало программу «Минимум» в отношении Союза СССР к 2020 году вдвое сократить население. То есть за 35 лет каждого второго в России и СНГ убить. Убить не только войной. Старшее поколение уничтожить нищетой, которая будет организована, а молодое поколение уничтожить алкоголем, табаком, наркотиками, поголовными прививками западных вакцин, пищевыми добавками, патентованными импортными лекарствами и секс-развратом, которые всячески внедряются невежественному населению СНГ. Другие монстры реального фильма ужасов, которым является жизнь человечества, это окружение королевы Великобритании и британский парламент. Именно там находится глава комитета 300. Да и сама Елизавета II, надевшая маску благочестивой дамы, как раз и есть глава комитета 300. Эти англоамериканские джентльмены крайне безжалостны. То, что они сделали в Индии, Судане, Египте, Афганистане, Ливии, Ираке, Иране, Сирии, Украине, это будет повторено в каждой стране при новом мировом порядке, при иудосионистском и едином мировом правительстве. Они используют любую нацию и ее богатство, чтобы обеспечить свой привилегированный образ жизни. Богатство именно этого класса американо-британской аристократии сложно связаны и переплетены с торговлей наркотиками, торговлей золотом, алмазами и оружием, коммерцией и промышленностью, нефтью, газом, средствами информации и развлекательной индустрией. Кроме рядовых лейбористов, но не их лидеров, большинство британских политических деятелей происходят из титулованных семей. Их титулы наследственны и передаются от отца к старшему сыну. Эта система гарантирует, что никакие посторонние не могут и мечтать о политической власти в Англии. Их целью является создание мирового правительства, всемирного центрального банка, единой всемирной валюты и единой всемирной армии, необходимой для эффективного подавления всех неугодных мировому порядку. Глобальная диктатура возможна только при условии полной централизации власти, потому Комитет 300 так усердно и плетет паутину глобализации, создавая такие надгосударственные диктаторские структуры, как Европейский Союз, НАТО, ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО и тому подобное. За основу разрушительной деятельности эти силы князя тьмы взяли принцип изменения. Все меняется целенаправленно, планово и необратимо, от генотипа человека и окружающей его среды до менталитета и сознания людей, а также их естественных стереотипов поведения. Все эти процессы ведутся постепенно и незаметно, что позволяет оставаться скрытым и безнаказанным. Негативные для человечества результаты такой непрерывной и деструктивной работы становятся заметны только через годы и десятилетия. В конце концов, они становятся нормой жизни. Планы глобальных заговорщиков простираются очень далеко. Они мыслят отнюдь не в масштабах пятилетних планов. Эта новая доктрина сил черной иерархии направлена на изменение сознания огромных масс человечества. После этого правящей элите не нужно тратить усилия на их физическое подчинение или уничтожение. Общество с измененным сознанием бросается в пропасть, не ведая того, оно словно слепое. Масса двуногих ведет себя как стадо, в которое вошел бес, и все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Теперь все большему количеству людей становится понятно, что причиной всех российских бед является долголетняя война, ведущаяся против восточных славян и народов России, организованная мировой финансовой мафией, так называемыми капиталистическими глобалистами. Идеологом этой войны был черный кукловод Запада Ален Даллес, директор ЦРУ США, в конце Второй мировой войны представитель Глобального комитета 300. Некоторые планы этого черного комитета по уничтожению русского, самого непокорного на земле народа и окончательного угасания его самосознания озвучены в доктрине Алена Даллеса. Не нужны мировому правительству ни мы с вами, ни наша история, ни наша культура. Им нужны лишь наши природные богатства, наши жизненные пространства и армия двуногих рабов. Враги русского народа, князья тьмы, могут потирать руки от удовольствия, согласно планам бывшего директора американского ЦРУ Алена Даллеса, планам сионистских протоколов на русский народ, на русскую молодежь, на подростков направлено смертельное оружие. Генезис информационной войны против СССР нужно относить к планам первого директора ЦРУ Алена Даллеса, в частности, к его идеям, изложенным в размышлениях о реализации американской послевоенной доктрины против Советского Союза в 1945 году. В них сказано: «Окончится война, все утрясется и устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить». Как мы купим себе единомышленников и союзников в самой России? Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле русского народа, окончательного и необратимого угасания его самосознания. Например, из искусства и литературы мы постепенно вытравим его социальную сущность, отучим художников и писателей, отобьем у них охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, нацизм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, все это мы будем ловко и незаметно культивировать. Все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов. Вот так мы это сделаем. Но для ясности описываемого феномена информационной войны нужно воспроизвести логику ее развертывания. Вообще программа Алена Даллеса стала основной на первом этапе борьбы США за мировое господство. Итог крушения Советского Союза за счет проигрыша в информационном и интеллектуальном противостоянии, распад лжекоммунистической идеологии и партийной системы, разрушение народно-хозяйственного комплекса и прогрессирующие внутренние конфликты. Наконец, полное предательство национальных интересов России Горбачевым и Ельциным. Взамен мы получили фантомы в виде свободы, демократии, парада суверенитетов, рынка, преуспевания, номадизма, революции достоинства, нисколько не обеспеченных социокультурными традициями страны Советов и прочих цветных революций. Homo Sovieticus ушел в небытие, позабыв о своем предназначении, то есть показать человечеству модель солидарного и справедливого социального развития. Причем транзит указанных западных ценностей привлекательной информационной оболочки ставился под сомнение не только отечественными, но и европейскими и американскими интеллектуалами. Второй этап информационной войны, под которой нужно понимать тотальную деструкцию системы жизнеобеспечения социума за счет профанации или удаления культурных кодов и связанных с ними смысловых экстрактов, выразился в перепрограммировании жизни народов Советского Союза с коллективного соборного способа самовоспроизводства на индивидуальный со всеми присущими западному эталону атрибутами – эгоцентризмом, стяжательством, потребительством, гедонизмом, безответственностью. Однако на постсоветском пространстве этот механизм вылился не только в чудовищные диспропорции человеческих взаимоотношений и взаимодействий, но и породил известные сюжеты олигархов, политиков от бизнеса, челноков, рэкетиров, братков, менеджеров, топ-моделей и так далее и тому подобное. Они же стали референтными величинами 90-х на фоне того, что люди традиционных трудовых профессий и отношений маргиналами, лузерами и так далее. Наконец, третий, нынешний этап можно трактовать как завершающий по отношению к телу и душе русской цивилизации, как обрушение всей ее исторической тотальности. Собственно, именно здесь намечена цель – стирание русскости как таковой, а также ее советской модификации, либо путем отрицания за русскими каких-либо значимых исторических новаций в сфере политики, экономики, науки, культуры, искусства, спорта, либо уравнивание советского проекта с фашизмом, плюс лишение нас прав победителей во Второй мировой войне. Но если взять максимальный всемирно-исторический масштаб, то как минимум Россию нужно изолировать, рассекая связи между нею и актуальными потенциальными союзниками, загоняя ее в угол маргинальность, варварство, неспособности к игре по американским правилам игры, но зато способной быть выдуманной угрозой цивилизованному обществу, а как максимум лишение ее субъектности путем удаления с глобальной шахматной доски, а значит ее рассечение, редукции и уничтожение ее истории. Комитет 300, прикрываясь якобы гуманными, благотворительными соображениями и идеями, уже давно постановил, что в будущем мир должен стать лучше. Идея древняя и замечательная. Многие великие мудрецы, пророки, все философии и религии мира всегда стремились к этой цели. Но в чем же состоит идея лучшего мира у Комитета 300, у подельников сатаны? По мнению Верховного контролирующего органа, сил тьмы земной плотный мир, оказывается, должен стать не только лучше и чище, но и меньше, намного меньше по численности землян, чем сейчас. Миллиарды бесполезных едоков, по мнению этого подлейшего комитета, это потребители органических природных ресурсов. Они должны быть отбракованы и уничтожены. То есть небольшая кучка служителей сил тьмы пошла по пути уничтожения основной массы человечества, чтобы продлить свое существование на Земле, пользуясь благами этой планеты. Для этих целей используется медленное, но неуклонное разрушение индустриально развитых национальных государств. Уничтожаются сотни миллионов людей, рассматриваемых Комитетом 300 как излишнее население стран. Устраняется любой лидер, который осмелился бы стать на пути глобального планирования Комитетом 300 для достижения вышеуказанных злобных целей. Против человечества Земли ублюдками князя тьмы ведется наступление по широкому фронту. Это настоящая диверсия против земного человечества, масштабы которой поражают. Один из членов Римского клуба, филиал Комитета 300, подготовил доклад, который представляет собой верх сатанинского цинизма. В докладе говорится, что страны третьего мира должны сами решить между собой, какая часть их населения должна быть уничтожена их родными правительствами. Члены этой элитной группы сатанистов называют себя олимпийцами. Они воистину верят, что по своему положению и мощи они равны легендарным богам Олимпа. Они поставили себя высоко, как и их бог, падший Люцифер, ставший сатаной. Они поставили себя выше Создателя Солнечной системы. Эта группа, собранная князем тьмы из недоразвитых монад, стала основополагающей в создании современного Комитета 300 на физической части Земли. Римский клуб – это официальное европейское прикрытие организации темных заговорщиков, представляющей собой союз англо-американских финансистов и старых семей черной аристократии. Черной аристократии Европы, особенно так называемой аристократии Лондона, Венеции и Генуи, Дании и Голландии. Секрет их успешного правления миром заключается в том, что они способны создавать управляемые экономические спады и депрессии, подъемы и расцветы экономики тех или иных стран. Комитет 300 обрел свою нынешнюю форму примерно в конце XIX века. Тогда было решено, что европейскими делами должна управлять некая сверхорганизация. Тогда же Королевский институт международных дел основал британский Тавистокский институт человеческих отношений. В 1922 году по указанию британского Королевского института международных дел было создано крупнейшее в мире учреждение по промыванию мозгов при Тавистокском институте человеческих отношений, входившем в состав британского Суссекского университета. Оно стало ядром британского бюро психологической войны. Множество экспериментов и манипулирования сознанием на совести этих организаций. Затем были организованы наркотизация жителей Земли, кровавые революции, Великая депрессия в США, две мировые войны, а также Корейская и Вьетнамская, Холодная война, созданы НАТО и Варшавский пакт. Затем этими институтами был организован развал Советского Союза и так называемая перестройка и так далее. Доказательство существования Комитета 300 содержится в наличии огромного количества мощных учреждений, которые принадлежат ему и управляются им. Над всеми учреждениями стоит британский Тавистокский институт человеческих отношений с его обширной сетью из сотен филиалов по всему миру. Как же удается заговорщикам держать за горло весь мир, и особенно США, Европу и Великобританию? Как уже говорилось выше, вся сырьевая промышленность, все финансы, вся энергетическая промышленность планеты находится в руках Комитета 300. Поэтому комитет может манипулировать всеми этими ресурсами. Он планирует и создает глобальные социальные катаклизмы и экономические депрессии в качестве подготовительного средства перед грядущими более серьезными планируемыми событиями. Планируется комитетом создание больших масс обездоленных людей по всему миру, которые в будущем станут послушными получателями его пособий по безработице по принципу «собаке собачья кость». Выдержка из документа Римского клуба под названием «Перспективы времени и моральный дух» – это спецруководство по подавлению морального духа наций и отдельных лидеров. Один из главных методов подавления морального духа посредством стратегии устрашения состоит в точном соблюдении следующей тактики. Нужно держать человека в состоянии неопределенности относительно его текущего положения и того, что его может ожидать в будущем. Кроме того, колебания между суровыми дисциплинарными мерами, обещанием хорошего общения вместе с распространением противоречивых новостей делают ситуацию для человека неясной. В результате человек теряет представление и уверенность в том, приведет ли его какой-либо конкретный план к желаемой цели или же наоборот отдалит от нее. В таких условиях даже те личности, которые имеют четкие цели и готовы пойти на риск, оказываются парализованными сильным внутренним конфликтом в отношении того, что следует делать. Раньше глупым землянам нам говорили, что холодная война идет между капитализмом и коммунизмом. Но после крушения КПССовского режима цели этой войны предстали без пошлого идеологического покрова. Это оказывается глобальная война суперкапиталистов за ресурсы планеты. И эти богатейшие ресурсы, в частности, находятся в России, тогда как, например, в Европе они давно закончились. Получив достойный ответ на свои притязания от наших дедов и отцов во времена нашествия шведов, поляков, французов, во времена Первой мировой и Второй мировой войн, глобалисты черной иерархии не отказались от своих сатанинских целей, а лишь сменили методы их достижения. От прямой военной агрессии, от горячей войны ублюдки сатаны перешли к войне информационной, то есть к холодной войне. Недавно рассекречен очередной документ американских спецслужб 2013 года. Документ США по уничтожению России. Приводим его полностью. Госсекретарь Джон Керри Бараку Обаме. Уважаемый господин президент, направляю вам разработанный мной стратегический план войны с Россией в дополнение к предоставленным ранее ЦРУ материалам. Стратегическая задача США заключается в уничтожении России как основного геополитического противника путем ее расчленения, захвата всех ресурсных зон и перехода к управлению страной через правительство либеральных марионеток. Никаких фронтов, никаких стратегических операций и бомбардировок России. Основной инструмент агрессии – скоординированная, молниеносная атака на Россию войск НАТО, прежде всего спецназа и пятой колонны изнутри. Россияне должны быстро оказаться в новой стране, в союзе независимых государств России. Пассивное большинство россиян промолчит, как и при развале Советского Союза. Ирак, Ливия и Сирия – это не только передел мира и война за нефть, но еще и полигоны для испытания войны с Россией. Первая фаза – война информационная. Дискредитация президента Владимира Путина как якобы диктатора-фашиста. Поощрение коррупции и прямая покупка политической элиты в Москве и регионах Российской Федерации. Создание образа России как фашистского государства. Фашистское государство Россия – угроза не только для Европы, но и для всего мирового сообщества. Искусственная фашизация имиджа России в глазах Запада должна проводиться либеральными политиками, писателями, общественными деятелями через компрометацию роли советской армии и народа в главном историческом событии XX века – победе Советского Союза над глобальным фашизмом во Второй мировой войне. Война была столкновением двух фашистов-диктаторов – Сталина и Гитлера, а в нынешней России президентом Путиным возрождена диктатура. Государство всемерно поддерживает нацизм, Превосходство русской нации заявляет о своей роли в мировой политике как одной из ведущих ядерных держав. В стратегии национальной безопасности России допускается возможность нанесения превентивного ядерного удара, что представляет смертельную опасность для мировой цивилизации. Народу России необходимо принести нашу демократию. Вторая фаза – война экономическая. Полная экономическая и политическая блокада России, провоцирование резкого падения мировых цен на нефть и на газ с целью вызвать кризис власти и экономики Российской Федерации. Третья фаза войны – специальные и военные операции. Вхождение Украины в НАТО, размещение там американских баз. Даже если Украина не станет членом НАТО, то она должна предоставить в распоряжение НАТО свою территорию и аэродромы. Полная переориентация вектора радикального ислама на Россию. Антифашистская, нецветная революция, которую поддержит мировое сообщество. Перерастание революции в полномасштабную гражданскую войну. Резкий всплеск спровоцированных межэтнических столкновений. Молниеносная военная операция НАТО после того, как будут выведены из строя средства связи в армии с миротворческой функцией остановить гражданскую войну. На самом деле в Москве и Петербурге ее будет разжигать спецназ НАТО. Дезорганизация системы государственного и военного управления, мощная атака на все виды электронной связи. В день X парализуется российская армия через купленных генералов в Министерстве обороны и Генштабе. Генералитет Российской Федерации должен прямо заявить об отказе подчиняться приказам главнокомандующего Владимира Путина, который стал якобы фашистствующим диктатором. Генералитет должен прямо заявить о намерении сохранять нейтралитет. Это уже было апробировано в Украине. Там спецслужбы и армия не вмешивались в оранжевую революцию 2014 года. Никакой мобилизации россиян не будет. Приказ президента Путина о нанесении ядерного удара по США будет саботирован. Также будет блокирован через купленных руководителей в Минобороне и спецслужбах асимметричный ответ России. То есть будут проведены самим ЦРУ и АНБ теракты на территории США с применением миниатюрных ядерных зарядов и диверсии спецназа НАТО. Все это будет выдано за якобы ядерный удар Российской Федерации по США. В этот же день все крупные западные средства массовой информации заявляют об агонии кровавого режима диктатора Путина. В этот же день в Москве и Петербурге группы радикальной молодежи должны пойти на штурм зданий правительства с человеческими жертвами. Войска НАТО занимают Сахалин с его месторождениями нефти и газа. Переход газовой и нефтяной промышленности, а также трубопроводной системы Российской Федерации под международный контроль англо-американских воротил. Четвертая фаза войны – политическая и экономическая трансформация России, смещение Владимира Путина, создание правительства национального единства или спасения, расчленение России, отделение Кавказа, провозглашение Сибирской и Дальневосточной республик, независимого Татарстана. Там будут размещены базы Соединенных Штатов Америки, изъятие природных ресурсов России. Пятая фаза – стерилизация и уничтожение населения России. Использование климатического оружия. Станции на Аляске и спутники на геостационарной орбите для уничтожения озонового слоя над Россией. Для создания периодов аномальной жары и уничтожения таким образом урожаев зерновых. Поставляемое впоследствии в Россию зерно будет генетически модифицировано с тем, чтобы у потребителей, у россиян рождалось стерилизованное потомство. И подпись. Исполнитель Госдепартамент США, ответственный госсекретарь Джон Керри, директор ЦРУ Джон Бреннан, правительства стран, членов НАТО, Саудовской Аравии и других нефтяных и газовых стран, Министерство обороны США, министр обороны США Хейгел, Министерство сельского хозяйства США. Что же делать теперь? Силы глобальной тьмы умышленно толкают нас в пропасть. Идет война на уничтожение народов СНГ. Война необычная, информационная, самая подлая и опасная. То есть славяне вымирают по 1,5–2 миллиона человек в год. Вывод напрашивается следующий. В любой войне побеждает тот, у кого голова на плечах и сильнее оружие. Тот, кто более умело использует это оружие. Значит, прежде всего нужно знать тактико-технические параметры оружия противника. Сейчас главное оружие западных олигархов Комитета 300 – это радио и телевидение, купленные с потрохами миллиардерами черной ложи. Методы работы недобитых сынов сатаны, уничтоженного в октябре 1949 года, таковы. Разложение славянской молодежи через явную и скрытую рекламу разврата. Развратных текстов песен, развратных телодвижений певцов, развратные действия якобы положительных героев фильмов. Реклама половых извращений через показ фильмов, где главными героями являются люди, совершенно недостойные быть в центре внимания. В последнее время в России активизировалось ЛГБТ-движение. Заявление о дискриминации секс-меньшинств, об убийствах на почве гомофобии и прочие нелепости стали повторяться все чаще. Кому это нужно? Кто спонсирует подобную активность? Тема отнюдь не смешная, если вспомнить, что представители нетрадиционной ориентации в России все чаще стали выходить на улицы городов, пытаясь продвинуть свои идейки в народ. С одной стороны, внесистемная российская оппозиция, ратующая за смену режима неугодного им Путина, а с другой – извращенцы, требующие признания в обществе. Кто же поддерживает ЛГБТ-движение в России? Те, кто больше всего критикуют нас на Западе. Это США и Евросоюз. Так известно, что посол США в России Джон Тефт, махровый враг России, оказывает поддержку активистам ЛГБТ-движения. Послы и других западных стран помогают российским правозащитникам, специализирующимся в этой сфере. ЛГБТ-движение в России – это не кучка геев и лесбиянок, а крупная сетевая организация, отделения которой разбросаны по всей стране, офисы, штат сотрудников, которым надо платить зарплату. Откуда они берут на это деньги? Вот и ответ. Спонсоры дают и требуют определенного рода услуги, политические. Тут всплывает знакомый нам фонд Сороса, запрещенный в России, но пытающийся пролезть в Россию любыми путями. НКО Сороса продвигают в России интересы США. Идеи русофобии готовят общественное мнение страны к смене политического режима. Вред от деятельности американского сатаниста Сороса огромен. Вот некоторые из них. Chatham House – британский аналитический центр в области международных отношений. Призывает бороться с русским миром и российской пропагандой, мешать восстановлению влияния России и готовиться к смене режима в России. ФБК Навального – подрыв конституционного строя страны, пропаганда цветных революций, русофобия и дискредитация патриотов России. Кстати, небезызвестные Пуськи и Фемин, Федерация ЛГБТ-спорта России, есть и такая. Проект «Дети-404» тоже у него на довольствии. Не забудем и про центры толерантности, разрушающие нравственные основы российского общества, пытающиеся привить нашим детям западные ценности, в числе которых проведение гей-парадов, зоофилия, педофилия и прочие извращения. разрушение традиционных семей, выведение их в группу изгоев в обществе сломает культурную среду, вывернет наизнанку все нормы морали, извратит Россию изнутри, разрушит ее, превратит в ничто. Модное словечко, так называемая толерантность в либерально-демократических кругах, насквозь пропитана идеологией политкорректности. Однако на самом деле под словом «толерантность» они подразумевают пропаганду терпимости нашего российского народа к разрастанию этнической преступности, торговле наркотиками, работорговле, торговле человеческими органами и так далее. Этот тайный смысл помогает понять исконное значение слова, которое пришло из медицины. В этой области знания под толерантностью понимается такое иммунологическое состояние организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение определенного антигена при сохранении иммунной реактивности к другим. Таким образом, при распространении смысла на общество, как организм более высокого порядка, видно, что это отсутствие способности общества противостоять внедрению вражеских идеологий. Уже откровенно и нагло происходит наркотизация наших детей через явную и скрытую рекламу наркотиков, алкоголя, табака, тяжелых наркотиков, трансляции песен типа «Пей пиво», показ сцен употребления наркотиков положительными героями в кавычках фильмов, создание в головах российских детей положительного образа преступности через трансляцию блатных и пошлых песен. Любая песня – это зомбирование. Мелодия решает задачу преодоления обороны, которая выполняет сознание человека. Критическое отношение с целью перекачки текста песен в подсознание. В подсознании хранятся автоматизмы, рефлексы прошлого человека. Надо быть внимательным к тому, чем зомбируют наших детей, какие страсти и пороки формируют у них тексты развратных песен, которые они прослушивают. Переписывание истории славянских народов в негативном, извращенном виде с целью уничтожения уважения к нашим предкам-славянам и отрыва молодежи от старших поколений. Выпячивание негативных новостей с целью поддержания состояния тревоги в обществе, что ведет к низкой рождаемости. Подача информационного мусора в ущерб жизненно важным новостям с целью дезинформации населения и бессмысленной траты времени на поглощение формой, чтобы люди не имели возможности задуматься о сути происходящих явлений. Это лишь некоторые виды технологий введения холодной информационной войны. Уже в настоящее время все слои населения США, Европы, бывших советских республик и многих других стран подверглись тщательной, так называемой промывке мозгов. Она заключается в том, что люди, народы и государства не осознают того, что их мнения и убеждения не их собственные, а созданные для них сотнями специальных мозговых центров Комитета 300. Именно такая промывка мозгов ведет к расколу любые человеческие объединения. Живым и ярчайшим примером реализации сатанинских планов Комитета 300 являются события на братской нам Украине. Немцы накануне войны считали себя сильной и энергичной нацией, обладающей расовым превосходством. Мы имеем право и должны достичь желаемого любыми средствами, невзирая на мораль, сочувствие и сострадание. Мы сильные, а значит, имеем право получить от жизни гораздо больше. В современной Украине право на насилие также оправдывается исключительностью, мифом о несправедливом положении в стране титульного этноса. Кстати, истребление земного населения было давно запланировано князем мира сего, главарем черной иерархии, уничтоженного 17 октября 1949 года силами света Солнечной системы. Теперь же дело за его злобными последователями, маршалами и генералами черной иерархии, усердно старающимися выполнить план князя тьмы по уничтожению жизни на земле. Еще полвека назад об этом времени величайшим логосом Солнечной системы было сказано: «Глубина событий не на газетном листе, только сердце почует их мощь. Будем слушать сердце. Оно говорит, что напряжение в мире достигло небывалых размеров. Ошибочно думать, что оно выражается только в международных конфликтах. Оно проявляется в каждом сознании, реагируют на него все и каждый по-своему. Оно касается всех, всего человечества. Раньше спасались и отсиживались вдалеке от очагов напряжения, теперь в него вовлекаются все люди. И нет уже уголков, по которым можно прятаться от этих воздействий. Сейчас ответственность за происходящее в мире вынуждены нести все, хотят они этого или нет, богатые или бедные, и белые, и цветные люди, и сильные, и слабые. Ответственность становится всеобщей, и чем скорее это поймут, тем будет лучше. Если ответственность за весь мир, за планету, за жизнь всех народов Земли отвергнуть, тягость ее начнет давить на сознание всех и особенно тех, кто повинен в нарастании напряжения. Ответственность за Землю придется все же принять. Каинова утверждение, что он не сторож своему брату, в настоящих условиях от ответственности не освободит никого. Даже из самых новоявленных каинов придется отвечать за все содеянное на планете. К ответу будут призваны все. Суд будет творить пространственный огонь, испепеляя неугодных напряжением в их организмах неизжитых, низших черных огней и уничтожая носителей их и наоборот осветляя, возвышая, вдохновляя и преображая организмы ответствующих. Одна и та же энергия, преломленная через годный или негодный приемник, дает совершенно различные и даже противоположные следствия. Единое пламя становится творящим или разрушающим в зависимости от способности приемника трансмутировать пространственную огненную мощь, вливающуюся в организм человека. Сам огонь не творящ, не поедающ, пламя нейтрально, свободная воля трансмутирует огни, делая его созидательным, светлым или устремляя его на разрушение и делая его черным огнем. Если мы посмотрим открытыми глазами на современное общество, то придется, к сожалению, заметить, что подавляющее большинство людей на самом деле не желают брать ответственность за будущее в свои руки. Они доверяют некой элите и жалуются, если их не устраивает, как ими правят. Как следствие, они ждут новую элиту, которая должна прийти на смену старой, что на самом деле и происходит. Самостоятельно думать, познавать новое и творчески развиваться им либо кажется невозможным, либо бессмысленным. Это открывает вождям возможность злоупотреблять доверием толпы и реализовывать по сути свои эгоистические и волюнтаристские амбиции, которые в конечном счете приводят к тяжелейшим последствиям и потрясениям. Но в искушениях долгой кары, перетерпев судьбы удары, окрепла Русь. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. В феврале 2016 года в Крыму состоялся антифашистский форум. В яркой эмоциональной обстановке выступающие обнародовали очень важные факты из истории фашизма, как надгосударственной монополистической системы крупного капитала, выразившей себя по всему миру как человеконенавистническая идеология. Обратили внимание на недавний опыт военных конфликтов, инициированных и организованных страной воплощенной демократии Соединенных Штатов Америки. Эта империалистическая страна олигархического капитала в жажде пополнения своей имущественной и ресурсной базы под дудку финансовых воротил уничтожает страны и их население. Навязывая свои дикие взгляды миру, согласно планам князя мира сего, маскирующиеся и явные фашисты ведут несчастное человечество к вырождению и уничтожению. Фактически, со времени окончания Второй мировой войны, в которой фашистская Германия потерпела поражение, прошло более 70 лет. Но почему война фашизма против гуманизма продолжается до сих пор? Почему на нашей планете до сих пор существуют фашисты? Почему фашизм после безоговорочной капитуляции в той войне оказался таким живучим? Почему сегодня повсеместно и в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Америке, и в Австралии наблюдается реванш фашизма? Используя силу и подлость, обман и ложь, власть, сатанинскую идеологию, основанную на эгоизме, всегда неизменно приводят к фашизму и вырождению. Давно известен закон энтропии. Любая замкнутая на себе система разрушается. Фашизм – это агрессия капиталистической, эгоистической идеологии, когда все и все только товар. Эгоисты, объединяясь под идеологией национализма и его крайней агрессивной формы нацизма, создают фашизм. Именно американский нацизм, объявив американскую нацию исключительной, оправдывает все дикости американской геополитики, особенно в последние два десятилетия. Именно украинский нацизм, созданный и вскормленный англоамериканскими власть имущими фашистами, толкает наших бывших соотечественников из центральных и западных областей Украины на массовые убийства и иные зверства в отношении мирных граждан Юго-Востока этой страны. Именно проявления нацизма ставят под угрозу национальный мир в нашей стране, разжигая межнациональные конфликты, в большинстве случаев для удовлетворения бизнес-интересов узких групп крупных собственников. Именно по этой причине наши заокеанские партнеры стараются разжечь в нашей стране нацизм. Бандеровский украинский нацизм под руководством американского посла уже расколол народ Украины, столкнул его слои в братоубийственной гражданской войне, поставил Украину на грань войны с Россией. Господствующим фашистам, комитетом 300 под предводительством королевы Англии, особенно ненавистны все альтруистические гуманитарные направления культуры духа и все, кто является ее носителями. В первую очередь это русские, в основе характера которых на генетическом уровне заложены идеи альтруизма, братства, сотрудничества, жизни за други своя. Одним из наиболее важных направлений антифашистского движения является внедрение этих высоких понятий в сознание народов и изменение принципов потребительского отношения к жизни на жертвенное. Необходимо просвещение и объяснение пагубности англоамериканской идеологии для жителей нашей страны и народов мира. Нужно вскрывать и противостоять действиям внешних и внутренних врагов нашей Родины. Сатанинская античеловеческая программа князей тьмы включает в себя распространение по всему миру антикультурных движений, разжигание страстей и привычек, таких как наркомания, алкоголизм и курение. Одним из средств пресечения высшей эволюции являются наркотики, ведущие к разрушению высших принципов человека, к разрушению интеллекта, к деградации и разложению сознания. Ряды курильщиков сейчас пополняются в большей степени, чем это было раньше, подростками, девочками и женщинами. И это начинает вызывать тревогу во всем мире, особенно в связи с великой и благословенной миссией, предназначенной женщине быть матерью будущего человека. Существует какой-то странный заговор молчания вокруг курения, курит около трети населения Земли, но почему-то принято считать курение просто маленьким недостатком. Силы глобальной тьмы людям внушают. Это лишь привычка. Конечно, вредная привычка. Она лишь немного вредит телесному здоровью. От курения можно иногда заболеть, но можно и не заболеть. Наряду с наркотиками, водкой, абортами и порнографией, табак – это признанное оккупантами орудие уничтожения народа на завоеванных территориях собственными руками этого же народа. Перечень бед, приносимых курением, самой ужасной из которой является рак, столь же длинный, сколь и устрашающий. Инфаркты, инсульты и тромбофлебиты, атрофия зрительных и слуховых анализаторов, потеря памяти, речи и координации, опасность рождения неполноценного потомства, бесплодие и импотенция – вот неполный список последствий, вызываемых приемом умеренных доз алкоголя и табака. Что же получается? Ребенок в 10 лет пьет пиво, в 11-12 курит, а в 13 он познает уже и собачий секс. Дальше у глупого подростка начинается поиск новых, сильных ощущений – наркотики, воровство, убийство. Алкоголь, табак, наркотики и секс являются оружием массового уничтожения в руках князей тьмы. Это знают все претенденты на мировое господство, знают, что это мощнейшее и наиглавнейшее оружие геноцида. Мировое правительство князей тьмы сформировало программу минимум к 2020 году вдвое сократить население планеты. Убить не только войной, старшее поколение России, например, уничтожить голодом и холодом, а молодежь уничтожить алкоголем, табаком, наркотиками, развратом и вакцинацией, которые всячески внедряются невежественному населению СНГ. Кроме страшных последствий, известных в медицине, главное губительное действие наркотиков состоит в том, что они вызывают ускоренные вибрации молекул шишковидной железы и гипофиза, нарушая естественное развитие этих проводников, необычайно важных для передачи высших духовных сил. Будучи недостаточно развитыми, эти железы не могут длительное время противостоять давлению более ускоренных вибраций и поэтому разрушаются. Окончательное разрушение шишковидной железы и гипофиза означает, что высшие принципы земного человека непоправимо разрушены. Человек становится добычей низших невидимых сущностей, что ведет к одержанию или сумасшествию, пока смерть не положит конец этой борьбе. Все виды наркотиков, включая табак, это внедряемая в подсознание человека установка на самоубийство. По сути, человечество оказалось в кризисном состоянии, которое имеет и глобальные масштабы, и охватывает все сферы жизни – экономическую, социальную, духовную. В результате внедрения этой сатанинской программы в сознание землян произошла коммерциализация нашей жизни, и цивилизация стала носить сугубо потребительский характер. Это привело к духовному обнищанию земной цивилизации, что всегда кончается трагически. Человек свободен в своем выборе, но свобода выбора путей добра неразрывно связана с самодисциплиной. Человек, конечно, свободен в делании добра или зла. Для служения добру надо учиться владеть своей смертной личностью, контролировать ее желания и мысли. А для служения злу не надо учиться владеть своей животной личностью. Не надо контролировать ее желания и мысли, а просто отдаться потоку хаоса разрушения. 21 век – время прозрения и покаяния. Прогрессивно думающие и светло настроенные люди ныне предпринимают шаги по созданию нового общественного строя, построенного на принципах этического гуманизма. Чтобы вступить в новую эпоху, эпоху синтеза, необходимо преодолеть религиозные, национальные, расовые, половые, социальные и экономические противоречия. А их накопилось в мире слишком много. Кто-то считает, что главная причина бедственного положения России лежит в сфере экономики и политики. Но так ли это в действительности? Едва ли. По поводу морального состояния власть имущих и зависящих от них историко-политических условий существования народа Елена Петровна Блаватская писала: «Попытка добиться политических реформ до тех пор, пока не появятся изменения в человеческой природе, подобно наливанию нового вина в старые мехи. Сделайте так, чтобы люди почувствовали и распознали в глубине своего сердца, в чем состоит их истинный, настоящий долг по отношению ко всем людям. И любое старое злоупотребление силой, любой несправедливый закон национальной политики, основанный на человеческом, социальном и политическом эгоизме, исчезнет сам собой. Глуп тот садовник, который надеется удалить со своей клумбы ядовитые растения, срезая их с поверхности почвы, вместо того, чтобы вырвать их с корнем. Никогда не будет достигнута ни одна прочная политическая реформа с тем же самым эгоистичным человеком во главе всего, что и раньше. Следовательно, причина апокалипсиса, происходящего в России, состоит не в экономике и не в политике, а в низкой духовно-нравственной природе людей. Воля высших сил Земли и Солнечной системы распорядилась так, чтобы именно Россия стала основным полем битвы заключительного сражения между силами добра и зла. И главным оружием каждого человека в этой борьбе станет его духовно-нравственный выбор, на чьей стороне и кем оказаться – зверем или человеком. Последняя битва конца 20 и начала 21 века осуществляется на духовно-нравственном плане. Тем не менее, интенсивность и значение ее подобны настоящему сражению на поле боя. Кто не с нами, тот против нас. В начале 2016 года председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сделал заявление, в котором признал, что последние десятилетия Россия, да и ряд других стран, живут в условиях так называемой гибридной войны, развязанной США и их союзниками. Крайне важно создание концепции идеологической политики государства. Базовым ее элементом могла бы стать национальная идея, которая по-настоящему сплотила бы единый многонациональный российский народ. В концепции можно было бы предусмотреть конкретные долгосрочные и среднесрочные меры, направленные на идеологическое воспитание и просвещение нашего подрастающего поколения. Только от каждого из нас зависит, быть человеком или скорлупой, быть хозяином самого себя или превратиться в жалкого раба темных сил, которые только и ждут, чтобы использовать любую лазейку, любую, даже самую маленькую слабость для порабощения. Поэтому необходимо признать существование таких сил, необходимо знать их структуры, формы и методы деятельности. Признание этих сил зла побуждает здравомыслящих людей к действию. Действию немедленному и безотлагательному, ибо воистину завтра будет поздно, поскольку завтра может не наступить для всего человечества. Единственный способ реально противостоять успеху любых сил зла, в том числе и Комитету 300, который олицетворяет эти силы, это открыто назвать и развернуть дискуссию вокруг тайных обществ, а также организаций, служащих ширмой этих обществ, правительственных агентств, банков, страховых компаний, транснациональных корпораций, нефтяной промышленности, вокруг сотен тысяч прочих организаций и фондов, прячущихся под разными вывесками, но тем не менее подчиненных Комитету 300, верховному контролирующему органу, который управляет миром по меньшей мере уже на протяжении сотни лет. Поэтому то, с чем мы сталкиваемся сегодня, это не только потеря нашей независимости как в малом, так и в большом. Это возможность потери наших душ. Последовательное разрушение основ, на которых зиждется человечество, создает пустоту, которую ринулись заполнять своими духовными суррогатами всякие оккультисты и сатанисты. Эту истину трудно воспринять и оценить, потому что это случилось не внезапно, а постепенно, в течение длительного времени, незаметно. Поэтому к заговору темных относятся часто пренебрежительно и насмешливо. Это является одновременно и слабым, и сильным звеном заговорщицкой цепи. Большинство людей отвергает все, что им непонятно. Однако, если мы сможем донести правду до достаточно большого числа людей, то блокировка сознания станет слабее, пока не будет отброшена. Комитет 300 рассчитывает на нашу неповоротливую реакцию. Он направляет ее на им самим создаваемые события. И пока мы будем реагировать на это равнодушно или с усмешкой, мы будем пособниками этой человеконенавистнической организации. Мы должны нашу реакцию на создаваемые кризисы направить на выявление заговорщиков и разоблачение их планов, так, чтобы все стало достоянием общественности. Мы должны остановить Комитет 300, прежде чем он достигнет своей цели превращения нас в узников нового темного века. Мы должны предпринять необходимые действия.